Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен
и Владимир Аверин. Добрый вечер!
Сегодня с нами протоиерей Максим Первозванский.
Здрасте. Добрый вечер!
Добрый вечер!
Наше досье.
Протоиерей Максим Первозванский. Родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт, работал в специализированном научно-исследовательском институте приборостроения. С 1993 был директором воскресной школы Новоспасского монастыря. В 1995 году стал священником, заочно окончил Московскую духовную семинарию. Сейчас является клириком Московского храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, главным редактором православного молодежного журнала «Наследник», духовником молодежной организации «Молодая Русь». Женат, отец 9 детей.
Идет Великий пост, и сейчас заканчивается неделя, да, правильно так называется, да, первая неделя торжеством православия. А это вся неделя посвящена
Нет, торжеству первая неделя Великого поста, она так называется, первая неделя, первая седмица, первый воскресный день Великим постом называется. Собственно, слово «неделя» – это не обозначение 7 дней в церковной традиции. Вслушаемся в это слово «неделя», то есть «не делаем», это, собственно, выходной день. Поэтому, когда мы говорим «неделя торжества православия», имеется в виду воскресный день, который соответствует этому празднику.
Правильно я понимаю, что, ну, кроме Страстной Седмицы, первая неделя поста – самая суровая, такая самая ответственная, чтобы настроиться.
Да, она, собственно, помогает нам войти в Великий пост, и поэтому именно в течение этих первых дней наиболее строгое пощение телесное и наиболее интенсивная богослужебная нагрузка, если можно так выразиться. Вот, то есть, в принципе, так же, как и на Страстной неделе, которая нам предстоит еще в течение этих дней, первых дней Великого поста, в общем, верующие фактически каждый день были в храме, а в некоторые дни и не один раз, если была такая возможность.
И тогда получается, что праздник торжество православия – это такое логическое завершение.
Да, он вот как бы венчает.
То есть торжество православия – это как раз абсолютная аскеза физическая и максимальное время, уделенное молитве.
Ну, вообще, на самом деле, мы должны понимать, что вот праздник торжества православия – это не вот вообще праздник торжества православия. А это этот праздник, посвященный, в общем, конкретному историческому событию, победой, окончательной победой над иконоборчеством. И, собственно, и, соответственно, по сути дела, завершение эпохи Вселенских соборов. То есть можно сказать, что вот это событие, окончательное установление православия, установление не юридического, не исторического, в смысле вот какого-то там военного или еще какого-то, а, скажем так, духовного. То есть можно сказать, что вот завершилась эпоха, когда все основные православные догматы и каноны были сформулированы. Стало, в общем, вот этот корпус православного вероучения, он был окончательно сформирован. К слову сказать, собственно, вот после того, как эта эпоха завершилась, а это IX век, Вселенских соборов в православной церкви больше и не было, поскольку, в общем, вот на таком уровне выяснять особо было и нечего, все стало понятно.
И вот это тоже, наверное, символично, что одним из самых главных утверждений стало отношение к иконе. И икона, собственно, для очень многих, может быть, так оно и есть. Вот если исходить из догматов, это такой символ православия, и, может быть, тот символ, в котором именно православные догматы находят свое воплощение и
материализуются,
да, вот хорошее слово.
Тут две очень важных мысли. Во-первых, собственно, все основные ереси первого тысячелетия, они были ересями в отношении Иисуса Христа. Кто такой Иисус Христос? Это, собственно, тема и первой такой по-настоящему крупной ереси арианской, по поводу которой был создан Первый Вселенский Собор. Это и тема иконоборчества тоже. И, как мы только что с вами говорили, эта тема иконопочитания, она как бы закрывает догматически тему о Христе.
Да, и икона как материализация догматов всех.
Да, и, собственно, вот в отношении к иконам действительно выражается полнота догматического учения о Иисусе Христе, потому что, ну, главный вопрос, кто такой Иисус из Назарета? На этот вопрос есть много разных ответов, и только один из них верный. Вопрос: он Бог? Да. Он человек? Да. А как? Как это вот Бог и человек? И, собственно, вот этот путь многовековой догматического такого определения, догматических формулировок всех вселенских и не только вселенских соборов, он приводит к тому, что формулируется этот догмат иконопочитания. Ну, мы же знаем, что есть заповедь такая, да, не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, того, что на земле внизу и того, что там... Под
да,
землей.
Но это Ветхий Завет.
Да, Ветхий Завет. Да. Но мы же, Новый Завет не отменяет Ветхий Завет. Господь говорит, я пришел не для того, чтобы нарушить закон, но чтобы исполнить. И поэтому вот первая идея, как же можно изобразить Бога, ведь Бога не видел никто и никогда. Это слова уже Нового Завета, слова Иоанна Богослова. Бога не видел никто никогда. Как же мы можем его изобразить? А если мы изображаем не Бога, то почему мы можем как-то
зачем
поклоняться,
молимся,
да, почему мы молимся там перед его изображениями.
Но, с другой стороны, если явился в образе человека, значит, мы можем изобразить человека, подразумевая в этом изображение и его божественную природу.
Ну вот
природу.
Смотрите,
а например, Троица?
Например, Второй Вселенский Собор, тема несторианства. Сейчас мы увидим, как она пересекается вот с нашей сегодняшней темой, темой иконоборчества или иконопочитания. Константинопольский патриарх, ни много ни мало, Несторий учил, что нельзя называть Пресвятую Деву Марию Богородицей, а надо называть ее Человекородицей или Христородицей. Бог ведь рожден прежде всех век, об этом сказано в никейском символе веры, и же от Отца рожденного прежде всех век. А Девы Марии родился человек Иисус. Почему же мы называем ее Богородицей? Встает вопрос тогда, а как действительно вот мы можем на этот вопрос отвечать? И ответ он действительно был дан соответствующим вселенским, очередным вселенским собором, вот, о том, как соединено божественное и человеческое в Иисусе Христе. Вот как оно соединено. Четвертый вселенский собор дает ответ, знаменитый халкидонский догмат. Божественное и человеческое естество соединено в личности Иисуса Христа не слитно, не раздельно, не разлучно и неизменно. Четыре «не», которые желательно каждому православному знать наизусть. В данном контексте нам важно знать, что они нераздельно соединены. Одно из этих «не».
А еще раз повторите «не».
Не слитно, так что они не сливаются, божественное и человеческое. Не раздельно, так что они не разделяются. Не разлучно, так что они не разлучаются. И неизменно.
Слушайте, вот. Вообще, конечно, я вот сижу и представляю себе этот Вселенский собор, какое же это было потрясающее действие. Встречаются самые духовные, самые высокие умы мира и ломают копья в различных спорах, обличают там друг друга в неправоте и в итоге выдвигают догматы, по которым дальше там, веками будет жить все человечество.
При этом они отчетливо понимают, что любое слово, вот именно формулировка, это повод для расколов, потому что там, извините, армянская церковь как раз после этого же и ушла в сторону.
После Четвертого Вселенского собора, да. Ну, вы знаете, смотрите, чтобы мы понимали, как вообще происходит или происходило все это. Дело в том, что Вселенский собор собирался не просто так, а не съехаться ли нам и не поговорить. В условиях отсутствия интернета, скоростного транспорта, в общем, возраста епископата, который всегда был достаточно большим, вот, это, в общем, должен быть серьезный повод, чтобы всех собрать. Вот. И такой повод как раз собой являли ереси. То есть сначала возникала серьезная проблема. Что такое ересь? Это не значит, что какой-то богослов в каком-то специализированном богословском журнале написал какое-то неправое мнение. То есть это не академический спор. Надо понимать, что начиналась проповедь. Проповедь была публичной. Эта проповедь захватывала все больше и больше людей. Достаточно сказать, что, например, в некоторые периоды арианской ереси большинство епископатов начинало придерживаться арианства. И даже после Первого Вселенского собора, который осудил арии и осудил арианство, и предложил формулировки, соответственно, они были приняты. Это тот самый наш современный символ веры никейский. Вот, все равно потребовалось еще несколько десятилетий таким умам, как Василию Великому, Григорию Богослову, Григорию Нискому, которые не в пространстве собора, а в пространстве академической науки и своих посланий, которые они рассылали везде, которые читались, разъясняли, убеждали, показывали, собственно, раскрывали тот догмат, который был принят на Первом Вселенском соборе.
Но даже если вот вернуться к той теме, которую мы обсуждаем, победа над иконоборчеством фактически, вот праздник, установленный в честь. То получается, в 787 году состоялся собор, и только в 843-м, как окончательную победу, то есть тоже прошло несколько десятков лет между тем, что постулировал Вселенский собор, и тем, что, по факту вот можно было признавать как свершившееся.
Больше того, в этом пространстве этих десятилетий состоялся еще один собор, который назвал себя Вселенским, который впоследствии не признан был Вселенским, который утвердил иконоборческие догматы. То есть надо понимать, что это была некая живая ткань. И надо сказать, что неоднократно в истории церкви собирались соборы, которые претендовали на звание Вселенских. Которые впоследствии могли называться даже ни много ни мало как разбойничьими соборами. Которые принимали неверные, неправильные догматы, которые не принялись, как бы сейчас нам сказали, не акцептированы были потом церковью. Они не получили своего принятия, потому что все-таки не только голос собора епископов является конечной инстанцией для понимания, для принятия правильного решения, но и последующее усвоение этого решения всей церковной полнотой.
Ну, вообще...
Перед Четвертым Вселенским собором, который мы сейчас упоминали, Халкидонским, состоялся собор в Александрии под предводительством, собственно, ересиархов, ни много ни мало Александрийского патриарха Диоскора, который там принял монофизитство. Этот собор, в частности, был впоследствии назван разбойничьим. Там действительно было буквально там избиение православных архиереев, изгнание их с собора. То есть это все иногда происходило, я не случайно...
Как в украинском парламенте.
Да, украинского парламента. Страсти кипели. Иногда возникали очень... Не значит, что всегда. Что всегда Вселенский собор подобен. Значит, иногда он бывал вполне похож на заседание там 27-го съезда ЦК КПСС. То есть, все чинно, мирно и по заранее существующему плану. Когда, собственно, страсти откипели, и собор, собственно, просто декларировал, провозглашал и утверждал какие-то уже выношенные решения. Очень ярким примером является Первый Вселенский собор, который как раз был собран против ереси Ария. Отцы собора долгое время вообще не могли найти необходимой формулировки. Была создана, как бы сейчас сказали, рабочая группа, в которую входил, в частности, Афанасий Александрийский, впоследствии епископ, а тогда диакон.
Чтобы создать дорожную карту.
Их там заперли, буквально заперли, до тех, как запирают там...
Конклав.
До тех пор, пока они не предложат какой-то приемлемой для всех формулировки. Было придумано, буквально придумано, новое слово. Единосущно отцу, которое сейчас символизирует, им же вся быша, единосущно, слово сущность, усия по-гречески. Оно никогда не употреблялось до этого в богословском языке. Употреблялось там в философии, в быту, еще где-то. И его ценность была как раз в том, что оно богословски не было нагружено. Его потом нагружали Василий Великий, Григорий Богослов и другие отцы. Оно было придумано, было принято отцами собора с радостью. А напомню вам, что на том же Первом Вселенском соборе, например, по преданию Николай Чудотворец заушил, то есть дал в ухо арию. То есть это действительно была сцена та еще. Правда, там очень серьезная была дисциплинарная служба. Напомню, что Николая Чудотворца в ответ за это, отцы собора лишили амафоры и вообще епископского достоинства. И только после того, как Богородица лично вернула ему эти атрибуты, утвердив, что он, в общем, все правильно сделал. То есть там, в общем, все серьезно было.
Да, добро с кулаками. Это если вы думаете, что подставь другую щеку, это всегда так, то вы немножко ошибаетесь.
Есть компромисс и компромисс. Это разные вещи. Да, понимаете, это отдельная тема, конечно, по поводу подставь другую щеку. Если обижают тебя, ты подставляешь другую щеку. Если обижают твою жену, ты должен подставлять другую щеку? Конечно, нет, ты должен за нее вступиться. А если, так сказать, твои святыни обижают, если речь идет о действительно... важнейших вопросах, тут, в общем, не до подставления другой щеки. Это вопрос личного оскорбления, вопрос оскорбления, поругания святыни. Это разные вещи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский. Вы слушаете программу «Светлый вечер». Ну вот с ересями там и какими-то догматическими нюансами, может быть, мне еще и понятно. А иконоборчество каким образом могло возникнуть, если по преданию первую икону написал апостол-евангелист Лука? Ну, казалось бы, куда уж авторитетней, да? Если он написал икону, значит, мы должны икону и почитать, потому что мы все, собственно, из апостолов выросли.
До апостола-евангелиста Луки была Моисею дана заповедь, как, о чем мы сегодня уже говорили, «Не сотвори себе кумира». Напомню еще, что иконоборчество возникало на фоне взрывно распространяющегося ислама, для которого иконоборчество является одной из главных, основных таких вещей. Да, да. Что, собственно, борьба с православием, в частности, обосновывалась нарушением вот этой самой заповеди Мусы. Вот, не сотвори себе кумира и никакого изображения.
Но при этом, даже если мы берем иконоборчество, там же было обоснование одно. Не сотвори себе кумира, вот этого, собственно, вот идола вечного, сделанного, материального. А с другой стороны, еще очень мощное течение о том, что, ну, поскольку нет у человека в руках возможности изобразить неизобразимое, вот божественную сущность, то тогда давайте не будем вообще изображать, потому что мы же все равно не в состоянии всю полноту вот этого изобразить. Давайте не будем и посягать на это.
Ну, еще полслова об основании иконоборчества, потому что мы сейчас уже тогда перейдем, если отвечать сразу на ваш вопрос к иконопочитанию. Еще важный один момент предшествовал иконоборчеству. И, собственно, явился его таким движущей силой, понятной, в общем, разумным, верующим людям. Дело в том, что вот иконопочитание, оно может переходить, как бы сваливаться в некое идолопоклонство. Когда с икон там соскребали краску с чудотворных, добавляли их в еду для исцеления. Вот даже вот вслушаемся, как у нас сейчас иногда говорят в народе, Казанская Матерь Божия, а это Смоленская Матерь Божия. Вот, то есть, как вот саму икону обожествляют, начинают относиться к иконе, как к идолу. Хотя правильной была бы формулировка Казанская икона Матери Божией. Матерь Божия не Казанская, не Смоленская.
Там, она вселенская.
Да, она, в общем, Матерь Божия. Но даже вот в этом словоупотреблении понятно, что когда мы понимаем, о чем идет речь, можно сказать «казанская икона». Угу. Или даже... Хотя вот у меня, честно говоря, я как бы сейчас хотел сказать в эфире «Казанская Богородица», у меня не говорится, потому что «Казанская икона Богородица». Угу. Вот. Но когда мы начинаем относиться к... как бы сейчас сказали, не знаю, там, религоведы, к объектам культа, как к идолам, то в этом возникают серьезные нарушения действительно заповеди Моисея. И поэтому мы говорим не о поклонении иконах, а о почитании икон.
Давайте, вот у меня есть возможность процитировать. Я, пожалуй, процитирую этот догмат об иконопочитании 367 святых отец VII как раз Вселенского собора. «Ибо честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней». Вот, собственно, выражение. И тема, которую вы сейчас подняли, вот для меня очень важная тема. Насколько в сегодняшнем восприятии иконы, насколько в сегодняшнем православии вот эта вот подмена действительно происходит, когда собственно, материализованный объект становится, ну, как бы заслоняет для части людей тот первообраз, который он изображает. Когда вот именно вот это вот прикоснуться, там, не знаю, что еще с ней делать, как приложить к больному месту, вот это вот заслоняет, ну, там, не знаю, молитву, например.
Ну, нет, на самом деле в том, чтобы что-то приложить к больному месту, в этом ничего плохого нет. Вот смотрите, можно издалека начать. Вот многие люди современные носят у себя в кошельках буквально изображение близких родственников. Там вот стоишь в магазине, открывает перед тобой стоящий мужчина кошелек, а у него там с левой стороны портрет его любимой жены. Вот, это идолопоклонство, он вообще фетишист, он, значит, там какими-нибудь там... Конечно, нет. Вот, это изображение помогает ему помнить о жене. Вот, даже если я допустим, без какой-то вот, не знаю, мистической, оккультной нагрузки перед сном как бы пожелаю своей жене, которая сегодня ночует там в другом месте, спокойной ночи. Будет ли это каким-то вот нарушением? Конечно, не будет. Вот, то есть вот так, нам некие образы, которые у нас есть с собой, например, фотографии любимых людей, они помогают и помнить, и молиться о них, и поддерживать с ними некую такую вот даже связь. Еще я хочу исключить всякие оккультные как бы вещи, но вот некую такую эмоционально-молитвенную связь поддерживать с ними. То же самое, в общем, касается иконы в самом таком первом приближении. Вообще человеку иногда очень сложно молиться, когда он не видит, а куда, к кому ты обращен? Попробуй, мы сейчас с вами сидим в радиостудии. Я помню, что когда мне там лет 20 назад первый раз я попал на радиостанцию, я испытывал некоторый дискомфорт, потому что, с одной стороны, я понимаю, что меня слушают там много, много людей, а с другой стороны, я привык видеть глаза того, с кем я разговариваю. Неважно, даже если это проповедь там, перед тысячной аудиторией, я все равно вижу эти глаза. В радиостанции я не вижу. Вот. И поэтому некоторые люди, я просто знаю, что они даже и не могут на радио выступать нормально, потому что они теряются, они не понимают, как это. Им проще там, вот, сказать действительно проповедь перед толпой, чем говорить перед микрофоном, когда больше рядом с тобой никого нет. Вот то же самое человеку очень сложно бывает молиться, когда он не видит, а в какую сторону ему направить молитву. То есть икона является неким таким маячком, неким окошком, через которое человек может, с помощью которого человек может обратиться к Богу. Вот я, конечно, знаю, присутствует, есть такая ситуация, отвечая на ваш вопрос, что да, когда человек обращается как бы к иконе, не к изображенному на ней, а к иконе. Но это очень редкий случай, точно так же, как, конечно, распространено представление о том, что Пресвятая Троица – это Иисус Христос, Матерь Божия, Николай Угодник. Вот. Но надо сказать, что это очень редко встречающееся представление о Святой Троице. Хотя я такое в жизни встречал. Конечно, заблуждение, заблуждающиеся люди есть. Но говорить о том, что это вот прямо абсолютно распространенное массовое какое-то явление, я этого не вижу.
Я поясню, потому что во мне-то говорит музейный работник в прошлом. Было время, когда я работал хранителем экспозиции там, в Русском музее, и вот это был какой-то страшный период, когда надо было защищать иконы, выставленные в экспозиции, от губной помады. Потому что потом реставраторы месяцами изводили эти ядовитые вещества, которые там некоторые носят на своих губах. И вот тут я был готов...
Это же все стеклом покрыто уже.
Но не было раньше, потому что было бедненько, когда... Ну, как я работал, слава богу, много десятков лет назад там. Вот, и стекла не хватало, не было кассет.
Но потому что нечего иконы в музее хранить.
Ну, так сложилось.
Вот уж иконы как, в храме должны.
Как сложилось? Я еще раз говорю, что это было несколько десятков лет назад, и вообще это отдельная тема.
Вообще мы все очень разные люди, и, конечно, у каждого из нас очень разные представления о даже вот каком-то физическом выражении своих чувств. Вот иногда, вот, не знаю, по крайней мере, там из художественной литературы, если кто-то не знает это в своей жизни, вот ты можешь покрыть поцелуями какой-то, так сказать, вот даже объект, принадлежащий там, любимому тебе человеку.
Ну, вот письмо, да. Вот
да, письмо.
Да, письмо.
Вот это письмо. Что? Я говорю, это фетишизм? Это вот прям буквально сексуальное отклонение? Или что? Да, это может свалиться в некое отклонение. Но, в принципе, это является некой нормой. Не обязательно предписанный. То есть я вовсе не считаю, что каждый человек должен там вот именно так выражать свои чувства. Но это не является отклонением, потому что, понимаю, когда ты целуешь письмо там, от любимого человека, этот поцелуй восходит к самому любимому человеку. Ты не можешь поцеловать его, ты целуешь какую-то вещь, принадлежащую ему.
Да, но при этом вот все равно встает проблема. Для меня проблема довольно важная. Потому что мы видим... То есть... Вот я процитированный, опять же, этот, возьму объект, когда не икона почитается, а первообраз на ней изображенный. А тогда получается, что сам носитель материальный, он утрачивает, во многом утрачивает самоценность. Потому что икона может быть написана великим художником, а может быть написана, ну, не знаю, там, вот... подмастерьем, что называется, не иметь художественной ценности. Но для, опять же, для верующего человека суть разницы нет. И тогда нет такой вот заложенной необходимости сохранять шедевры искусства. А оно как бы там утратилось изображение, поэтому можем его соскрести,
смотрите,
и написать новое, что история
вот
знает.
Мы до этого с вами говорили про односторонние отношения, то есть про отношения, скажем так, духовно-психологическое отношение человека к некоему объекту, в данном случае к иконе или там, к письму. С другой стороны, и это тоже часть учения церкви об иконах, что через икону, то есть это окошко-то двухстороннее, оно, не знаете, не как в кабинете следователя, когда следователь с одной стороны видит, а те, кто сидят и беседуют, они не видят, что следователь за ним наблюдает. То есть вот это не такое окошко, это двухстороннее окошко. То есть Бог действует через икону в этот мир тоже. Не случайно мы употребляем там слова «чудотворная икона».
А почему одни иконы
с одной стороны, этим? В общем, любая икона, вот и это можно встретить, любая икона чудотворная, потому что любой образ, он освященный, если то он действительно восходит, отношение к нему восходит к первообразу. Но почему-то, мы не можем сказать почему, это никак... Есть каждый конкретный случай, или можно даже сказать, что нету какого-то такого прям ясного принципа. Почему-то Господь избирает определенные, например, иконы, вот, как место явления своей силы, благодати. Вот, и это просто некий общепризнанный факт, что иногда вот сила Божья начинает активно себя проявлять где-то. Вот если сейчас уйти от иконопочитания, например, вот вспомнить житие такого святого, как Артемий Веркольский. Юноша был, отрок, был убит молнией и даже не похоронен на христианском кладбище, потому что односельчане сочли это проявлением гнева Божия. Вот что, так сказать. А потом, там, через десятилетия, на его могиле начались исцеления. И народ, и церковь пересмотрели отношение к этому отроку. То есть вот почему, например, происходит исцеление? Точно так же вспомним, как, например, был определен, какой из трех найденных царицы Елены крестов является, собственно, крестом, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Мимо проносили покойника, на него последовательно были возложены эти кресты, и покойник воскрес при наложении одного из крестов. То есть это непосредственное явление силы Божией. Собственно, почему народ стекается к чудотворным иконам? Почему народ стекается к мощам или к каким-то артефактам, к поясу Пресвятой Богородицы, еще к чему-то? Потому что действительно люди получают не обязательно чудесное исцеление, но, например, получают просимое. Вот, ты просишь, 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 год просишь, два просишь, три просишь, не получаешь. Наконец ты... Вот у меня замечательно есть знакомая, кума моя, еще однокурсница моя по институту. Вот у них не было детей много лет, там, 10 лет не было детей. Они уже даже отчаялись. А потом поехали в Иерусалим. Вот, и вернулись с ребенком. А через несколько времени поехали еще раз в Иерусалим. И вернулись с другим ребенком. Хотя им был поставлен диагноз, что не будет у вас детей. Вот, то есть вот непосредственно... И таких чудес достаточно много. Вот, это говорит, это сразу все понимают, что да, в Иерусалиме, в общем, это святая земля.
Местная
это не связь. Значит, да, что каждый, поехавший в Иерусалим, вернется с ребенком. Вот, или даже просто с просимым. Но это какое-то особое место, особого явления благодати и силы Божией. То же самое происходит с иконами. Именно на этом основано вот желание прикоснуться, приложить, и в том числе даже какие-то извращенные, уже неправильные отношения, что да, если здесь вот есть источник силы и благодати, давайте каким-то образом там будем его буквально есть.
Друзья, сегодня говорим о торжестве православия, об иконопочитании с нашим гостем Максимом Первозванским. Вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».